Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. В России все еще каникулы, идут рождественские святки, а потому все, что появляется в медийном пространстве, более всего относится к анализу ушедшего года и перспективам нового. Вот и в рождественском интервью российскому телевидению предстоятель Русской Православной Церкви посвятил одной из главных угроз христианскому миру.
В Евангелии содержатся удивительные слова, суть которой заключается в том, что блажен тот, кто отдает свою жизнь за другого. Вот, собственно говоря, на этом и построена вся идея справедливой войны. Еще блаженный Августин пытался описать параметры этой войны в далеком V веке. Сейчас, может быть, несколько иные представления, но суть остается та же. Вот то, что сегодня происходит, как бы в далекой Сирии, которая на самом деле никакой далекой не является, это наш сосед буквально, это и есть защита Отечества. Потому что если терроризм побеждает в Сирии, у него появляется огромный шанс очень омрачить жизнь нашего народа и принести несчастливые бедствия.
Конечно, произнесенная на федеральном канале речь получила многочисленные отклики. Писатель Виктор Ерофеев.
Это чисто кремлевская пропаганда. Надо сказать, патриарх вообще церковь держалась как-то так остаточно, умеренно в украинском конфликте. Почему надо в Сирии искать какие-то те вещи, которые абсолютно ненаходимы? Потому что понятно, что Сирия — это просто перевод стрелок с неудачной войны на другую территорию. В Сирии ясно совершенно, что войны не выиграть. Более того, никому не нужна эта победа с других стран. И мы просто там вляпались. Это ужасно. Вообще похоже на Афганистан. Не дай бог, чтобы там гибли люди.
На странице газеты «Собеседник» появилась колонка писателя Дмитрия Быкова. В ней тоже то, о чем сегодня говорят политологи, журналисты, экономисты. Приведу фрагмент. Некоторые злорадно интересуются, как выглядит Россия на фоне остального мира в канун 2016 года. Да не беспокойтесь, нормально выглядит. Россия многим в мире сегодня очень нравится, но именно так, как нравилась она Депардье, издали как возможность. Мы – страна мечта, а не страна для жизни. Нас хорошо приводить в пример, солидаризироваться с нами, восхищаться нашим брутальным лидером, особенно впечатляющим на фоне импотентного Запада и политкорректной Европы. Мы предпочли духовность, а не навязанные ценности. Мы сплотились вокруг вождя вместо того, чтобы предать его под действием санкций. У нас любопытные церковные иерархии, остроумные политические спикеры, угрожающие всех смешать с пеплом. Короче, Россия вернулась к традиционному имиджу. Снова превратилась в страну, в которой никто не хочет жить, но о которой все хотят мечтать. Сегодня мы – Николаевщина без Пушкина, Столыпинщина без Блока, Брежневщина без Тарковщины. И потому можно уже не разрываться между восторгом и брезгливостью, а честно и отстраненно любоваться тем, что есть. В одной из радиопрограмм, предусматривающей столкновение мнений все на ту же тему, выступили Сергей Марков, директор Института стратегических проблем, и политолог Дмитрий Орешкин. Позвольте себе предложить несколько кратких фрагментов из их беседы, отвечающей на вопрос, каким был минувший год.
Этот год вообще был очень тревожный, плохой, в общем-то. Это год собирания грозовых туч, и поэтому тревога по поводу следующего года очень большая. Будет ли война? Вот вопрос, который стоит у многих в голове. Это был год гибридной войны. По нам наносилось множество ударов. Прежде всего, это Украина, политика государственного терроризма, проводимая киевской хунтой, там захватившая власть. Затем Сирия, начало военной операции, никакого оптимизма, конечно, ни у кого не создает то, что наши вынуждены воевать. Турция внезапно из друзей превратилась во врагов. Продолжается дипломатический кризис в отношениях Запада. Санкционная война продолжается. Массово сокращаются поездки. Экономический кризис. Чем ответила Россия на эти многочисленные удары? Во-первых, общественная консолидация вокруг Владимира Путина. Именно этим все социологи объясняют огромный уровень поддержки Владимира Путина. Одновременно создается система противодействия попыткам цветной революции, которая совершенно очевидна будет попытка российского Майдана в следующем году.
Я думаю, что Россия приобрела новых врагов. Турция, исламское государство, плюс господин Шойгу вот буквально вчера сказал о том, что появилась зона рисков в Таджикистане. Получила, приобрела новое поле боя в Сирии, достаточно далеко от своих границ. Получила дефицит бюджета, получила инфляцию порядка 13%. получил двукратный рост бедных в стране. И самое главное, получил когнитивный диссонанс. Потому что вроде как мы крепчаем, а в то же время не очень понятно, в чем именно. Что потеряло? Потеряла Россия 70 тысяч квалифицированных сограждан, которые в этом году уехали. Потеряла Бориса Немцова. Что очень важно, потеряла иллюзии насчет Новороссии. Потеряла, боюсь, необратимо, Украину. Потеряла половину рубля. Из позитивного скажу, что появляются очень хорошие перспективы для Сергея Маркова, потому что в грядущем году потребуются люди, которые умеют шпаклевать, штукатурить и красить действительность розовой краской.
Героем недели СМИ называют Валерия Федорова, генерального директора ВЦИОМ, нашей самой главной социологической государственной службы. Это тот самый человек, который нам рассказывает про 90% рейтинга доверия Путина, пишут газеты. А герой он потому, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести социологический опрос населения в Крыму, прежде чем заключать контракт на поставки электроэнергии в эти регионы. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. 31 декабря и 1 января этот человек и его команда спрашивали у жителей в Крыму и Севастополе, нужен ли им такой контракт, в котором будет прописано, что вы являетесь частью Украины, и готовы ли вы пострадать ради света 3-4 месяца. Крымчане не согласились на заключение контракта о поставках электроэнергии с Украины. Как иронизируют журналисты, между тьмой и Украиной крымчане сделали свой выбор в пользу тьмы. Политолог Глеб Павловский усмотрел в этом опросе тенденцию, которая может прижиться в России.
Оставим в стороне тему социологического опроса, которого здесь, конечно, не было, потому что не бывает таких опросов, когда президент обозначил свою позицию, правильный ответ, и поручил произвести опрос, и после этого человеку звонят домой по стационарному телефону, просят высказать его мнение. Это не опрос, конечно, это опрос под дулом пистолета. Только немногие социологи согласятся на такое. Здесь интересно другое. Так будут выглядеть, я думаю, теперь любые выборы, в том числе и президентские.
Виктор Шендерович отреагировал на это мероприятие следующим образом.
В очередной раз думаю, что моей злобной фантазии не хватило бы, чтобы дотянуться до их номенклатурных фантазий. Феноменально. Если вы берете на себя ответственность, и раз вы отвечаете за эту территорию этих людей, значит, там должен быть свет, а не вы должны иезуитски спрашивать у людей. Ну-ка, каков ваш патриотизм? Посидите ли вы без света и канализации? Так ли вы любите Россию? В этом есть дикое иезуитство. Ну-ка, народ, давай-ка сам добровольно с песнями.
О грустных мотивах или в чем проблема, дорогой наш басманный суд. Дочь Бориса Немцова Жанна обратилась в Следственный комитет России с заявлением переквалифицировать обвинение по делу об убийстве отца со статьи убийства на статью посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Уже ни у кого нет сомнений, что Борис Немцов был убит не по личным мотивам, не на бытовой почве, а по мотивам политической и общественной деятельности, пояснил адвокат Прохоров корреспондентам газеты РБК. Но Басманный суд Москвы отказался признать убийство Бориса Немцова политическим. Что это означает? На этот вопрос пытается ответить журналист Николай Сванидзе.
Борис Ильич Немцов, когда его убили, был депутатом Ярославской областной думы. Кроме того, он был сопредседателем партии. Он был моральным и реальным лидером несистемной оппозиции. И потом есть факты в его богатейшей биографии, о которых забыть нельзя. Он был губернатором, первым вице-премьером правительства Российской Федерации, членом Государственной Думы и руководителем фракции Государственной Думы. Можно это все считать тем, что вот этого не было?
Как считает журналист Антон Орех, расследование убедит нас в том, что политических убийств в России нет.
Бориса Немцова убили, видимо, из-за жадности. Блеск золота и хруст ассигнаций затмил разум убийцам. И ничего более. Иной трактовки свежее решение легендарного басманного суда, с моей точки зрения, не подразумевает. Басманный суд — это вообще камертон правосудия. Кем был Борис Немцов? Вы могли восхищаться им или ненавидеть его, но вы не можете отрицать, что он был общественным деятелем. А выстрелы в спину на Москворецком мосту вы не можете квалифицировать никак иначе, чем посягательство на жизнь. Так в чем же проблема, дорогой наш басманный суд? Немцов был общественным деятелем. Немцова убили. Можно ли сказать, что его общественная деятельность после убийства прекратилась? С точки зрения басманного Верховного суда, так говорить нельзя. Наверное, эти судьи поголовно фанаты Бориса Ефимовича и готовы вслед за нами воскликнуть: «Бориса убили, но дело его живет». Поэтому впредь мы можем говорить, что в истории России почти не было политических убийств, потому что киллеры никаких политических мотивов не имели.
Это все, друзья, о чем я успела вам рассказать. Этот дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго. SBS. 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 SBS.